В доме пахло чем-то чужим, но определить запах Андрей не смог. Двери на кухню и в его комнату были раскрыты, они поднялись на второй этаж. На площадке перед дверями мелом было грубо нарисовано очертание человеческой фигуры.
«Не наступите», — сказал Вревский.
«Что это?»
«Здесь была найдена госпожа Броницкая».
«Кто?»
«Глафира Станиславовна».
Андрей к стыду своему понял, что никогда не знал фамилии Глаши. «Госпожа Броницкая». Известная фамилия, слишком известная для служанки.
«Это часть нового метода следствия», — сообщил Вревский самодовольно. «Будучи на стажировке в Париже, я провел полгода в Сюрте. Это вам что-нибудь говорит?»
Он толкнул дверь в кабинет.
«Мы исследуем сейчас отпечатки пальцев», — сообщил он. «Они у людей сугубо индивидуальны. Если сверить отпечаток пальцев с имеющимся в картотеке, можно безошибочно определить его владельца».
«И вы сверили?» — спросил Андрей.
«Пока мы отправили их в Петербург. К сожалению, в Симферополе картотеки пока нет».
Кабинет Сергея Серафимовича, всегда столь чистый, аккуратный, выверенный, был гадко осквернен. Стулья опрокинуты, стол отъехал в сторону, книжный шкаф раскрыт, и несколько книг валяются на полу. Ковер наполовину закатан, и в полу видна черная квадратная дыра. Ближе к двери темные пятна. «Это кровь?» — спросил Андрей.
«Да. И, предположительно, кровь вашего отчима. Здесь происходила борьба. И если вы соизволите наклониться, вы увидите порезы на ковре. Порезы сделаны острым оружием, вернее всего кинжалом, при нанесении ран неизвестному лицу. Опять же, мы с вами можем предполагать, кто был этим лицом».
Запах в кабинете, окна в котором были закрыты, был еще более чужим и тошнотворным. Андрею захотелось уйти, и он, видно, сделал непроизвольное движение, потому что Вревский остановил его.
«Нет, голубчик, потерпите», — сказал он. «Нужно кое-что выяснить. Посмотрите внимательно вокруг. Может, вы обнаружите еще какую-нибудь пропажу, что-нибудь важное, существенное или даже мелочь. Смотрите».
Андрей стал покорно смотреть, и как только взгляд его упал на портрет, он вспомнил, что за ним сейф. Он чуть было не сказал об этом Вревскому, но спохватился. А почему он, в сущности, должен рассказывать Вревскому? Отчим наверняка не хотел этого.
«Так что же, вы вспомнили, признайтесь, вы вспомнили, что?»
Вревский покачивался перед Андреем, будто гипнотизировал его. Он понял, Андрей что-то скрывает, и злился на себя за то, что упустил то мгновение, когда Андрей готов был признаться.
«Хорошо», — сказал Вревский устало, так и не перехватив взгляда Андрея. «Вы же заинтересованы, черт возьми, в том, чтобы помочь следствию. Или вы заодно с убийцами?»
«Почему с убийцами?»
«Да потому что и младенцу ясно, что его тело унесли и закопали или сбросили в море».
Вревский отошел к окну. Что-то за окном его заинтересовало. Андрей пошел вокруг стола, зная, что в любой момент Вревский может обернуться. Ящики письменного стола были закрыты, но это не означало, что туда никто не заглядывал. Вревский обернулся от окна и спросил:
«Какие у вас отношения с Ахметом Керимовым?»
«Я учился с ним в гимназии, в одном классе».
«В гимназии? Ага, он учился в гимназии?»
Андрей не поверил Вревскому, что тот об этом не знает. Вревский только хотел показать словами, что не считает Ахмета достойным учиться в гимназии.
«И неплохо учился», — сказал Андрей. «Допускаю. Кстати, я попал в Ялту по делу, связанному с замыслами вашего друга. Личность подозрительная».
«Он оказал мне любезность. Иначе бы мне не добраться до Ялты так быстро».
«А-а-а, у него авто», — сказал Вревский. «И вы знаете, сколько стоит такая машина?»
«Нет, не знаю.
Ни у его отца, ни у нас с вами никогда не будет возможности честно заработать такие деньги». «Вам не приходило в голову, что эта машина куплена на нечестные деньги?»
«Я об этом не думал. Мне было не до этого».
«Хорошо, хорошо, оставим этот разговор. Вы будете в гостинице «Россия»?» «Да». «Попрошу вас никуда не уезжать, вы мне понадобитесь».
«Я специально приехал...»
«Ладно, голубчик».
«А я так рассчитывал, что вы будете сотрудничать со следствием». «Я сотрудничаю».
«Я вас провожу вниз».
Вревский вывел Андрея из дома. Андрей увидел, что перед калиткой стоит мотор Ахмета. Ахмед сидел за рулем. При виде Андрея он нажал на клаксон. «Вот почему вы заговорили о Керимове», — сказал Андрей.
«Разумеется. Увидел и заговорил».
«Вы мне скажете, когда я смогу увидеть Глашу?»
«Разумеется. Завтра утром в 10 я жду вас у себя, в здании городского суда. Спросите меня. Больше вам нечего сказать?»
«Я только хотел сказать, что... вчера ночью меня преследовал какой-то человек».
«Как так преследовал?» Вревский казался удивленным.
«Он шел за мной по улице». «Это не мой человек», — сказал Вревский. «Я узнал о вашем приезде только сегодня утром».
«Как он выглядел?»
«Молодой, в пиджаке».
«Вы бы его узнали?»
«Не уверен».
«Будьте осторожны. Мне бы не хотелось лишиться такого полезного свидетеля. Хотите, я поставлю охрану у гостиницы? Или у дома вашей прекрасной дамы?» Вревский улыбнулся.
«До свидания», — сказал Андрей. Они формально поклонились друг другу.
Ахмед открыл дверцу машины навстречу Андрею.
«Садись», — сказал он, — «карета подана».
Мотор заработал, и машина сразу начала разворачиваться.
«А я этого Вревского знаю», — сказал Ахмед. «Он меня не любит. Поэтому я его в машину не позвал. Пускай прогуляется пешком».
Андрей обернулся. Вревский стоял, широко расставив ноги, руки в карманах, смотрел вслед. Он все понимал.
«Ой, спасибо, что ты приехал. Он меня измучил». «Он думает, что ты из Москвы на аэроплане прилетел, чтобы завладеть сокровищами отчима, а я твой сообщник. Куда поедем?»
«Выезжай на набережную, потом я покажу». Андрею почему-то и в голову не приходило сомневаться в правильности того, что Ахмед возит его по Крыму. Да и Ахмед ничем не показывал, что он благодетель.